Москва, Лондон.
Роман Голованов, Олег Кашин. Сегодня наше политическое шоу в прямом эфире. Олег, слышно нас в Лондоне?
Роман, добрый вечер. Отлично слышу вас и очень рад вас слышать, что, я думаю, даже важнее, чем качество связи.
Надо мегафоны выводить на британские улицы, чтобы наша программа звучала на каждой лондонской улочке, на каждом переулке, чтобы там знали правду. Я думаю, капиталисты...
Думаю, до этого дойдет,
да. Ничего не рассказывают своим жителям, но мы расскажем всю правду. Вот у нас вся правда, как она есть. Итак, Олег, ну тем у нас сегодня очень много. Первая из них — это... Варшава отказывается отмечать 75-летие освобождения от фашистских захватчиков. Вот сегодня и в Госдуме, и в интернете, и в МИДе вот этот холивар разворачивается. Давайте мы узнаем, что думает русский англичанин Кашин.
Ой, русский англичанин Кашин на самом деле сложные чувства испытывает к полякам, но все-таки давайте говорить прямо, в этом сезоне, на этом витке наших, там, не знаю, многовековых отношений, первый плевок в лицо польскому народу совершила Российская Федерация с ее довольно странными изысканиями историческими на тему того, что, оказывается, Польша, принявшая на себя первый удар Второй мировой войны, почему-то виновата в развязывании Второй мировой войны. Поскольку эти слова Владимир Путин произносил под конец года буквально с ежедневной частотой, с выражением вплоть до «свинья», там, «сволочь» и так далее.
Ну, в адрес настоящей свиньи, настоящей сволочи.
В адрес польского дипломата, который, да, наверное, в конце 30-х годов немножко был, ну, собственно, кто без греха, да, немножко был увлечен антисемитизмом, но потом...
Да, так кто у нас без греха? Да, конечно, так себе. Это то же самое, что покурить ходить.
Да, и вот мы с вами, я думаю, оба забыли его фамилию, но мы помним также, что он и на фронте искупил кровью свою вину, этот польский дипломат, и, в общем, оказался достойным человеком в конечной перспективе. И когда из-за его неосторожной фразы сегодня оказывается, что Польша какая-то гнусная держава, которую и нужно было расчленять, значит, делить, воевать с ней и так далее, наверное, на месте поляков я бы тоже как-то обижался. И не вижу в этом, собственно, большой, как бы, с их стороны неправоты. Далее, вот не перебивайте, пожалуйста, меня распирает. Да, все-таки, наверное, в 2020 году пора признать, что вот завод этого, не знаю, механического апельсина, который постоянно говорит, мы вас освободили, он, наверное, закончился, потому что помимо освобождения, помимо 45-го года, в 20 веке Россию и восточноевропейские страны связывает кое-что еще. В том числе, да, и подчиненность Польши Советскому Союзу после войны, та подчиненность, о которой поляки, ну, собственно, никогда никого не просили, и не об этом они мечтали, когда шли в бой, и армия Краева, и даже армия Людова, коммунистическая, да, не хотели они видеть Польшу колонией Советского Союза, а она ею, к сожалению, стала. Вот. И поэтому, когда российская официальная сторона сегодня повторяет какие-то паттерны наркомендела Советского Союза 40-х годов, ну, наверное, это не красит Российскую Федерацию прежде всего тоже, но, извините, не Молотов наш отец, да, в конце концов.
Все, теперь можно говорить?
Да!
Ну, начнем с того. Был ли признан этот оккупационный режим в Польше? Расскажите, что там происходило с евреями, когда вот этот вот нацизм набирал обороты? Расскажите нам про польские лагеря смерти, которые существовали на той территории.
Расскажите, что
такое Холокост, который происходил в Польше?
Нет, что такое Холокост, поляки знают и помнят, и я был в варшавском гетто, это действительно впечатляет, подавляет, может быть, даже сильнее, чем музеи в концлагерях, в которых я тоже был, правда, не был в Освенциме, который в Польше. Но, в общем, да, из-за нынешней дипломатической, в общем, ерунды на пустом месте срывается празднование 75-летия освобождения Освенцима, то есть не срывается, а перенесено в Израиль, как мы понимаем, и основные события,
пожалуйста, нам про Польшу, которая уничтожает... памятники красноармейцам. Там
Роман, живет
мой товарищ,
скажу.
Мой друг,
да.
Поляк Ежетыц, как произносить правильно.
Он тоже антисемит или он добрый?
Нет, это тот парень, который за свой счет организовал вот это вот все движение, хотя он тоже там человек небогатый, они какими-то маленькими силами все это делают, восстанавливают памятники, которые стояли в Польше красноармейцам. Вот эти надгробные плиты, с которых сносят все вот эти знаки опознавательные, польские мерзавцы, и они это все дают за то, что советский солдат который ступил своим сапогом на землю Европы, освобождая ее от фашистов, жертвовал своей жизнью, жертвовал жизнью своих товарищей. Вот сколько человек погибло, когда освобождалась Польша? Это 477 295 солдат и офицеров Красной Армии. Более 1 636 тысяч были ранены. Это то, какой ценой была освобождена Варшава. И почему они не отмечают день освобождения, я не понимаю. Может, они хотят вообще это траурным днем поставить?
Роман, мне на самом деле вот отдельно неловко за нас с вами обоих, да, что мы сейчас, вот распаляясь каким-то образом, прям действительно эмоции живые испытывая при этом, в 2020 году об этом спорим. Ну, наверное, в этом есть какой-то
дефект. Об этом всегда надо спорить, об этом всегда надо напоминать. Потому
не,
что,
погодите,
чтобы
погодите,
эта чума
погодите.
И зараза заново не возрождалась.
Да, чтобы это чума и зараза, потому что за скобками чумы и заразы, причем, да, вот вы говорите, сколько поляки убили евреев. Безусловно, более того, еврейские погромы буквально были в Польше уже и после войны, потому что оказывается, что вот этот миф о том, что страна, победившая фашизм, будь то Советский Союз или восточноевропейские страны, не совсем так. Мы не столько победили фашизм, а сколько, что называется, прогнали немца. Да? Буквально как немец прогонял еврея, мы оказались сильнее, и мы прогнали немца. Никакого антифашизма в поведении людей на Второй мировой войне, конечно, не было. Была как бы война-война, большая война на уничтожение. Но тоже вот вы мне напомнили, да, люди положили, значит, жизни за освобождение Варшавы. Слава этим людям. Другое дело, я не уверен, что надо намертво увязывать эти русские фамилии на надгробиях с пентаграммой советской, которую, да, они сбивают поляки, поскольку...
Они не просто вот эту пентаграмму сбивают, они уничтожают надгробные плиты, они пытаются... Они не поддерживают памятники, которые стоят там разрушенными. Ну вот скажите, когда вы благодарны стране...
Роман, там нет. Разорения могил там нет. Более того, на протяжении даже советского периода...
В смысле разорения могил там нет?
Нет такого, что раскопали могилу, вытащили косточки. Если мы берем надгробные плиты и убираем с них серп и молот, это отдельная история.
Если мы просто уничтожаем, если мы берем молотом и разбиваем его, ее на несколько частей...
А потом ставим новую с фамилиями, нет, дайте я
договорюсь. Да, потом приезжает поляк Ежетыц, который возглавляет движение Курск патриотическое, и восстанавливает.
Вот, смотрите, все-таки, даже в те годы, когда не было нынешнего контекста, там, резолюция Европарламента, там, всякое противостояние геополитическое. В 60-е, 70-е, во всех мемуарах, да, и в песнях даже Высоцкого, и тем более Акуджавы, да, который с Польшей был каким-то образом связан, звучала эта очень скользкая для нас с вами, для постсоветских людей тема неучастия советской армии в поддержке Варшавского восстания, когда поляки восстали, да, не коммунистические поляки, но поляки, которым нужна была помощь, эту помощь наша армия не оказала, потому что ей было выгодно, чтобы не советские поляки, не коммунистические поляки погибали при подавлении восстания. Естественно, эти все вещи, так же, как и Катынь, о которой тоже давайте через запятую здесь говорить, потому что не каждый день, вот есть Сулеймани, мы тоже сегодня о нем будем говорить, а там тысячи польских Сулеймани, советская страна, видимо, ваша советская страна, потому что я не уверен, что каждый русский должен быть ее наследником, зачем-то убила, да?
Нет, я считаю себя наследником того подвига, который совершили наши люди. Мой прадед, который вкалывал на Тульском оружейном заводе.
Мой, разумеется.
Дядя, который ходил в разведку, стирал гимнастерку, а все эти поля, добираясь до Берлина.
Давайте, Роман, отделять наших с вами дедов и прадедов от политруков, от смершевцев, от НКВДшников, от тыловых всяких политработников.
Да могилы-то вот как раз разрушают. Кому? Не этим политрукам, смершевцам, а обычным солдатам, которые там свои жизни оставили, там, в этой Польше.
Еще раз, разрушают не могилы, сносят памятники присутствия, да, когда стоит звезда, стоит серп и молот, да, они ее убирают. Не надо увязывать это с разорением могил. Еще раз подчеркну, поляки не разоряют могилы русских солдат. Поляки даже не переносят могилы русских солдат. Поляки избавляются от символики, которая нагружена гораздо большим количеством смыслов, нежели только вот это «мы вас освободили». Не только. Понятно? Так. Мы русские есть люди, такие же жертвы большевизма, как поляки, говорить нужно об этом, а не о том, что мы наследники маршала Берии, и нам, значит, стыдно за то, что теперь наследие маршала Берии в Восточной Европе не котируется. Слава богу, что не котируется.
Олег, мы же обещали зачитывать все сообщения, но вы же понимаете, что вас сейчас тут к стенке ставят, как контру.
Это привычная история, да более того, как раз
давайте,
люди,
нет, давайте, стоят... давайте. Да. Кашин, почему? Вы заигрываете, следите за языком, Олег, из Израиля сообщение. Дальше, по документам, Польша провоцировала Гитлера начать войну против СССР, заключила пакт с Гитлером, аннексировала земли Чехии. Вот 3374 нам пишет слушатель. Тут уже просто матом оскорблений, которые нет смысла даже зачитывать. Вот, Кашин, тебе отец точно не Молотов, а Иуда.
Не, вот как раз я достал с полки книжечку, не знаю, видно или нет, «Фальсификаторы истории», брошюра 49-го года, сталинская, где он тоже, буквально анонимно, но лично Сталин, спорит с западной точкой зрения на войну. Если сейчас ее полистать, в ней обнаружится весь набор официальной российской аргументации. Про Польшу там нет, поскольку Польша в тот момент уже советский сателлит, Польшу обвинять не надо, но то, что войну развязали Англия и Франция, а Гитлер как бы в третью очередь.
Олег, это само собой, продолжим, да, после паузы. Олег Кашин, Роман Голованов. Наше политическое шоу вот такое огненное и яркое.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь? Ну
а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майдан» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Москва, Лондон.
Наше политическое шоу продолжается. Олег Кашин, Роман Голованов. Вот мы сейчас про Польшу говорили. И, Олег, тут вот пишут нам. Голованов, вы чего зачитываете только себе удобные комментарии? Вы провокатор, занимаетесь подмену понятий. Купите себе книжку по логике. Голованов, меняй прошивку. Ну, то есть... Надо же нам доказать, что мы не только...
А это либералы вам пишут.
Это YouTube.
В YouTube такая, видимо, прозападная публика. Нет, понятно, что комментарии и, там, не знаю, даже в старые времена в редакцию письма пишут люди с особенной какой-то лоббильной психикой, поэтому давайте не будем даже опираться на этих людей. Я думаю, молчаливые слушатели нас с вами поддерживают. Либо вас, либо меня. Надеюсь, что меня. Потому что, в самом деле, еще раз проговорю, каждая минута обсуждения того, что было 75 лет назад... Она ворует время у нашей эпохи, у нашего исторического периода. И более того, а что в нашем историческом периоде происходит? Да, есть Иран, есть Абхазия, а что в России? Российская новостная повестка, она буквально уничтожается. Хотя, давайте оглядываться. Да, вот сейчас я до сих пор переживаю и до сих пор не обращаю внимания. Допустим, есть тенденция на замену в официальном языке слова «взрыв» словом «хлопок». Вот я бы об этом поспорил, потому что, правда, вот такая уже Орвеловщина, она наступает, и эти споры об истории тоже элемент этой Орвеловщины. Давайте перегрызем друг другу глотки. Ты за Берию, я за Маленкова. Кто кого? Отличная история. А над нами сидит там, не знаю кто, какой-нибудь глобальный масон и потирает свои ручки, поскольку он отвлекает нас от каких-то актуальных, реальных народных
бед. Главный масон Андрей Богданов где-то сейчас улыбнулся.
Да, если бы Богданов подставной масон, настоящие масоны, которые, значит,
манипулируют всем. А вы верите в масонов, кстати?
Я верю во всемирное правительство сил зла, конечно же, которое и мной управляет, и вами, и всеми, но зло будет побеждено, потому что Россия как бы земля добрых людей, добрых, умных и честных людей, которым мы шлем сегодня земной поклон.
Нет, ну давайте честно, вами управляет Госдеп, но Кремль, вот я ж тут же люди-то в комментариях пишут, все они знают про нас. Но, Олег, мы с вами, если уж что греха таить, всегда обсуждаем эти истории, почему теракт не называется терактом, почему хлопок становится главной из истории. Это мы уже не раз их с вами говорили в нашей программе, поэтому кто хочет послушать эту тему, может открыть еще потом и на подкасты. И отдельно там про стрелка, когда мы говорили.
Да, да, это понятно, прям... просто... Да, на самом деле, вот эта лубянская даже тема, когда вы знаете, да, что из ФСБ увольняют тех чекистов, которые снимали на видео эту перестрелку.
Ну, на то они чекисты, что должны держать язык за зубами.
Они должны снимать все, конечно же. Вот я как бы не чекист, но я фотографирую постоянно все, что вижу. И, конечно, уважаемые чекисты, которых уволили...
Ну, не вываливать в соцсети, но у них же есть регламент. Ну, есть регламент, Олег. Быть секретными, иметь кнопочный телефон.
Соцсети — это мир живых людей. Да, господи боже, какой кнопочный чекисты, которых уволили, я с вами, друзья мои, переходите на сторону русского народа, он всегда вам будет рад, он всепрощающий.
Так, Олег, позвольте, пойдем по верстке, пойдем по темам.
Давайте.
Депутат от КПРФ, возвращаю вас в историю и победу, депутат от КПРФ Харитонов предложил вывесить портрет Сталина на ГУМе и не драпировать мавзолей Ленина к параду 9 мая. Если мы благодарны отцам и дедам, говорит на радио «Эхо Москвы» Харитонов, давайте этот парад, 75-ю годовщину победы советского народа, проведем в той атмосфере, которая была на первом параде в 45-м году. Тут что думаете?
Да, спасибо, Роман, за опять же, предложение вернуться в историю. Это как раз тот период истории, который я больше всего люблю во многом как современник. Потому
это
что это
кого, 90... Ленина, это нет, Сталина?
Нет, Харитонова буквально 90-е годы, нулевые годы. Он даже однажды, если помните, выдвигался в президенты на выборах 2004 года вместо Зюганова. А в 90, дай бог памяти, в 8-м году с трибуны Госдумы он потрясал маленькой фигуркой Феликса Дзержинского, говорил: «Прости нас, Феликс, мы, значит, все потеряли». И тогда же оказалось, что у него звание полковника ФСБ, который ему тогдашний директор ФСБ, по-моему, Ковалев, вручил погоны. В общем, да, фигура из 90-х, у которого вот человек, Николай Харитонов, вроде бы аграрий, как бы, ну, не бездельник, да, но у человека одно цирковое амплуа – выходить и говорить: «Давайте вернем Сталина», и все такие: «Вау, давайте вернем Сталина». Это тоже вот то погружение нас в болото, в котором кто-то заинтересован, опять же, скажем, какие-то масоны. На самом деле, да, драпировка мавзолея, тоже вот я, несмотря на все свои антисоветские какие-то пристрастия, да, понимаю, что это самая одиозная черта постсоветских праздников на Красной площади.
Почему?
Потому что когда конкретный, извините, ну, шедевр великого русского зодчего Щусева...
Ну, шедевр-то в кавычках, я надеюсь.
Нет, абсолютно нет. Это действительно глобальный памятник конструктивизма. Тут разговоров нет от великого архитектора. И более того, этот шедевр, который был в истории, на котором, там, не знаю, Гагарин стоял, на котором, да, к подножию которого бросались немецко-фашистские стандарты, вдруг его закрывают какими-то картоночками с бело-сине-красным флагом. Наверное, это говорит о символической и исторической несостоятельности Российской Федерации.
А вы, кстати, этот шедевр архитектуры удалили бы с Красной площади?
Нет, но Ленина бы я закопал, конечно же, а внутри этого шедевра я бы сделал какую-нибудь,
Макдональдс.
Наверное, нет, интерактивную экспозицию о жертвах вот того мумифицированного человека, который там лежит. Конечно, это здание...
Представляю, приходим мы туда, там экскурсовод Олег Кашин начинает... сначала Олег вернулся в Россию, потом стал главным экскурсоводом в этих местах, и вот приходит
так,
туда
потом
какой-нибудь...
Меня уволили с «Комсомольской правды» радио, да, я пришел...
Приходит какой-нибудь Евгений Спицын или, ну, да, кто там еще у нас, или...
Пучков,
да, ну, и да, начинается величайшая драка, и это будет главным памятником современной эпохи, как мы тут ругались годами из-за Ленина, из-за Сталина.
Да.
И это будет
вот
лучший символ.
Это адекватный памятник и есть, да, вот вы абсолютно правильно подсказали, вот устроить такой перформанс, когда на протяжении десятилетий сталинист и антисталинист, там, не знаю, в кровь, в мясо, ну, как рестлеры, там, не знаю, в Америке, да, дерутся, наверное, понарошку, девушку, а все вокруг ходят и аплодируют. Вот, ну да, на самом деле мы тоже отвлеклись, да, драпировка Ленина плохо. Другое дело, что тоже вот уже мы не помним, забыли, потому что это была отчаянная и признанная провальная попытка перенести центр торжеств на 9 мая на Поклонную гору. Парад в 95 году, большой парад с техникой, был именно там, на 50-летие Победы. А на Красной площади были какие-то, что называется, более мирные торжества. Наверное, нам еще предстоит, нам как урбанистам, немножко изменить как бы облик Москвы, вернуть Красной площади ее рыночный базарный смысл, что, собственно, сейчас и происходит, да, в новогодние дни, когда там каток, ярмарка и так далее. Это не совсем святыня, это, да, большая городская площадь. А центральная площадь России, центральная площадь Москвы, она соборная, наверное, по ту сторону Кремлевской стены, и было бы здорово, конечно, сделать какой-то более свободный доступ москвичей и гостей столицы на главную площадь, города, где стоит колокольня Ивана Великого, а не мавзолей.
Так, ну надо напомнить, что это Олег Кашин, Роман Голованов, наше политическое шоу, и мы к комментариям переходим. У нас есть WhatsApp, у нас есть Viber, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что нам пишут? Обсудите лучше, что ваш Соловьев снимает интересные фильмы. Ну это, наверное, про Муссолини, что ли?
Про Муссолини, но тоже, на самом деле, он снимает фильму 6 лет, и то, что он сейчас попал в соцсети,
да,
и
вызвал какие-то
споры, да, это история ровно о том, что новостей сейчас нет, и вот даже давайте еще обсудим, как Жириновский предложил сделать гимн России короче, да,
а
потому что пожилым людям его трудно петь. Но
что
такие пустые новости, это буквально информационный шум, который вот забивает нам уши, заставляя относиться к политике так, как будто бы это какой-то бесконечный балаган.
У нас будет большая новость, это про послание
вот
президента.
Скорее бы он вышел и сказал, что вот наконец-то, друзья, пришла пора как бы уже перестать играть, да, давайте.
А у вас есть понимание, о чем будет говорить?
Ну, анонсировали же, что про доходы населения, что он прикажет доходам населения расти, да, прикажет людям богатеть. Но поскольку самое впечатляющее послание было 2 года назад, когда показали ракеты, вот, наверное, стоит ждать какого-то развития в эту сторону.
А мне кажется, наоборот. Мне вот кажется, что сейчас люди услышат, то, что не будут вот эту тему гнать с Украиной, с Ираном.
Я понимаю,
да,
действительно будут говорить про уровень жизни, но я пытаюсь, да, пошутить горько, да, что пока Иран
эту шутку я не понял, стало не смешно.
Пока Иран выронил из рук знамя борьбы с глобальным шайтаном, да, пока он не справился с тем, чтобы противостоять всему остальному миру, вот Россия должна стать таким своего рода Ираном с религией победы вместо ислама, да, с Путиным вместо аятоллы. И вот что-нибудь такое. Хочется больше ада иногда, потому что этот вот застой, эта неподвижность как-то действительно она иногда прямо огорчает, расстраивает.
Ну, кстати, особенно... вот если бы вы же тут часто говорите, русский президент Олег Кашин и так далее. Вот у вас есть возможность выйти ко всем депутатам, сенаторам, губернаторам и что-то им сказать. Вот вы бы о чем говорили?
Ой, нет, я бы с ними поговорил ровно об этом, да, о том, что наша земля лежит в ржавчине, да, и пора как-то ее относиться к ней именно так, что она есть конечная цель нашего, не знаю, глобального развития, а не российский флаг, развивающийся над Пальмирой. Я в этом смысле изоляционист, конечно.
Мне кажется, они бы ваш образ не поняли.
Не, ну, у меня были бы спичрайтеры, лучшие в стране, может быть, даже лично вы, Роман, помогали бы мне писать этот доклад правильным, как бы, президентским языком, но в самом деле обернуться лицом к человеку и считать, что благополучие каждого конкретного русского есть финальная точка благополучия Российской Федерации, а не воображаемое геополитическое величие. Потому что я прекрасно понимаю, что все, и знаю, и верю, что все эти игры в то, что, а вот давайте мы будем такие великие-превеликие, все эти игры заканчиваются в итоге каким-то позором, когда, как когда-то в 80-е, там, студенты ходят по улицам с плакатами «Догоним и перегоним Африку». Хочется догонять, перегонять, там, не знаю, себя, наверное, вернуться к 13-му году, чтобы, там, не знаю, дыни, арбузы, пшеничные булки и что там еще, да, хруст французской булки, да.
Но мы про хруст французской булки еще поговорим, потому что
наверное,
у нас...
Наверное, про хруст советской булки. Сейчас актуальнее хруст советского пломбира, что тоже, конечно,
да, мы поговорим про секту свидетелей и пломбира, как дальше будет развиваться наше настроение, потому что на сайте КП.ру вышло очень интересное интервью наше с Кашиным, и мы сейчас его попробуем развернуть и еще раз попрогнозировать и помогновать, и сразу после новостей Голованов и Кашин к вам вернутся.
Москва, Лондон.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в В эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря. Москва, Лондон.
Наше политическое шоу продолжается. Лондон – это Кашин, Москва – это Голованов. Звучит громко, но, увы, так оно и есть. Олег, давайте тут на вопросы поотвечаем.
Да, конечно.
Которые нам пишут. Первое. Как не пропускать ваши эфиры? Пока ссылку не выложат, я их не могу найти. Подпишитесь на канал «Радио Комсомольская правда», пропускать не будете, ну и там на Кашин...
Ну, в Ютубе имеете в виду, да, в Ютубе?
Да-да-да, в Ютубе спрашивают.
Ну, в Телеграме тоже можно, я всегда стараюсь у себя в канале «Кашин Гуру» в одно слово с маленькой буквы выкладывать, да, потому что, действительно, ссылка на Ютуб часто важнее, чем эфирный радиоприемник, да.
Так что подписывайтесь на соцсети «Комсомолки», «Кашин», «Голованова», и там мы анонсируем. Дальше. Кашин, на какие деньги ты живешь в Лондоне?
На гонорары от статей, которые я пишу почти ежедневно и публикую в российских медиа. Собственно, главная моя площадка – это издание «Репаблик», которое тоже всем советую читать. Извините, «Комсомолка», за эту саморекламу. Ну, как бы главное, что надо слушать, это нашу программу «Москва-Лондон», конечно же.
Переходите на сторону русского народа, призывает нас Кашин, который живет в Лондоне.
А русский народ живет везде, да, там, не знаю, Бунин жил в Париже, Солженицын жил в Вермонте, как бы здесь все нормально. А в Москве жил маршал Берия, допустим, да? И кто более русский, мы с вами или Берия?
Ага, ну хорошо. Так вот тонко Кашин приписал себя к таким великим и списал таких вот нас маленьких к Берии. Ну что, Олег, на сайте kp.ru, еще раз мы анонсируем это интервью, можете его найти. Люди, мечтающие вернуться в СССР, так и не поняли, что мы до сих пор живем в Союзе. Мы тоже сегодня всю программу вокруг да около кружились, но все-таки советская история. Выбивает как огниво эту искру и поджигает такой пожар из этого хвороста, это эмоции наши. Олег, как думаете, в этом году остынут вот эти переживания по Сталину, Брежневу, Берии, там был застой, не было застоя?
Ну, на самом деле, вот я надеялся довольно долго, что споры о Ельцин-центре, о Ельцине, вот обо всех этих делах, о 90-х, как-то вытеснят советскую эпоху, потому что, да, на самом деле, я застал, думаю, вы моложе, застал, как была очень массовая и модная ностальгия по тем временам, в которые мы не жили, по дореволюционной России. Вот я цитировал эти песни, да, про «Как упоительны в России вечера», или фильм был «Говорухина Россия», который мы потеряли. Когда ты недоволен своей окружающей реальностью, естественно, ты ищешь идеал где-то, либо в другой географии, и тоже у нас когда-то была такая всеобщая мечта об Америке, либо в прошлом, либо в истории. И да, в конце 80-х было логичнее мечтать о 1913 годе, в конце 10-х или в начале 20-х, 21 века, как-то люди начинают мечтать о том, что было 50 или 60 лет назад при Брежневе, при Хрущеве, даже при Сталине. Ну, такое, наверное, задержка массового принятия того, что прошлое ушло. И, конечно же, вот, ну, мы спорим, да, и у обоих, там, не знаю, из ушей идет дым и из ноздрей, но у меня в глубине души, конечно, ощущение, что этот спор уже понарошку, потому что нас рассудила история, и советская страница как бы закрыта, а вот то, о чем я говорю, что мы до сих пор живем в Союзе, осталось избавиться от рудиментов буквально,
что
да.
Что это такое? Вот. Поясните, вот это очень интересный момент. Как это так, мы до сих пор живем в Союзе?
Ну, понимаете, слишком много институтов, вот тоже, да, как бы такая отдельная тема. Россия, да, вот говорят, есть Россия, есть Путин, нет, нет Путина, нет России. Я с этим склонен соглашаться, потому что слишком многое завязано у нас на персоналистскую власть, и слишком мало вот таких отдельных сущностей, которые будут стоять, даже если завтра вокруг, не знаю, все будет разрушено ядерным пеплом. И армия у нас, как бы, во-первых, да, ведет свою родословную почему-то, к сожалению, от 23 февраля 2018 года. И дело не только в календаре, дело, собственно, в том, что, да, непрерывная армейская традиция, да, мы можем по архивам любой воинской части проследить ее путь с 1918 года, а до 18 года ее не было. Была другая армия, которая была уничтожена и которую никто даже не пытался возродить. Есть нынешнее ФСБ, которое прямой наследник НКВД, МГБ, КГБ там, и ВЧК Дзержинского. Да, естественно, тоже этому ведомству чуть больше 100 лет. И то, что было до революции, к нему отношения не имеет. Это не наследники Бенкендорфа, это наследники Ежова со всеми вытекающими. Наверное, тоже как-то надо это, по крайней мере, отрефлексировать и понять. Я еще более страшную вещь скажу, потому что, скажем так, вот я пытаюсь даже уже начинаю мычать, потому что, извините, конечно, но не в 43-м году родилась та церковь, которую мы сегодня называем Русской Православной, и которая, по-моему, до 17-го года даже имя другое носила, называлась Российская Церковь. А при сталинизме ее возродили под началом Комитета по делам религии, и на протяжении всей истории было очень трудно отличить, где заканчивается КГБ и начинается хоть какая-то
реальная вера. Вот об этом, кстати, очень интересно. Вера, отец, да. Андрей Кураев рассказывал, как велась борьба с церковью в те годы. Он говорит так, то есть разрешают священникам отпевать, разрешают причащать, ходить на дом, соборовать, ну то есть то, что приносит деньги и позволяет жить священникам зажиточно. Но вы, товарищи священники, не портите нам, комсомольцев, своей проповедью. То есть сегодня мы вспоминаем там вифлеемских младенцев, все, вот на этом все должно и ограничиться. Ваша проповедь в храме, может быть, служба и так далее. И вот эти, когда говорят, что церковь укрепляется во времена гонений, но одно дело гонение Нерона, а другое дело языческие те гонения, которые были страшными, которые рождали мучеников, а да, другое дело уже послевоенные гонения, когда ну просто вот сжимали, сдавливали, и мы получали такие искаженные представления. Ну, вы знаете,
тут тоже были волнами, я думаю, Кураев бы подтвердил, да, что при Хрущеве был последний пик подавления, да, православия, когда сам Хрущев надеялся показать по телевизору последнего священника, который бы тоже разуверился и, соответственно, ушел бы строить коммунизм.
Но вот очень классная книга, да. Грэм Грин «Сила и слава». Это вот про Мексику тех годов, про гонения и про последнего священника, которого там пытаются расстрелять. Вот, ну, это потрясающая история,
почитайте. На самом деле тоже интересно, и вы правильно очень тему подняли, что то, что мы считаем уникальная советская история, по факту, оказывается, имеет аналогичные сюжеты.
Ну да, и красные рубашки Америки. То же самое, да, люди разочаровывались абсолютно, во всей этой тоже чуме, мы уже тут одно назвали чумой, и другое назовем чумой, потому что мы не стесняемся, все своими именами называем.
Да, но и тоже вот возвращаясь к советской как бы традиции, да, непрерывной, к сожалению, непрерывной, тоже вот я буквально на днях видел эту картинку, причем это и церкви касается, потому что они митрополиту или там кто у них, епископу вручали медаль, столетие татарской АССР. Миниханов и Шаймиев вручали, значит, владыке соответствующую награду. В этом году отмечается столетие советского Татарстана. И на самом деле, конечно, я бы всей страной этот праздник праздновал, потому что это не столько эпизод истории татарского народа, ну, не конкретный Татарстан, да, потому что всем республикам сейчас будет по 100 лет, там, плюс-минус, а признак того, что до сих пор в России, вот в этой как бы новой России, жива вот та ленинско-сталинская национальная модель, когда каждому этносу, даже если в этом городе живет, там, не знаю, три эвенка, значит, здесь будет эвенкия, чтобы, не дай бог, русские не подумали, что Россия принадлежит им. Эта модель, которая строилась во многом на ситуативной конъюнктуре политической, да, из серии, что во всем мире будут советские республики и будет глобальный Советский Союз. Понятно, что этого не случилось, но модель осталась. И сегодня, глядя на карту нашей родной любимой России, мы, если будем вглядываться, с ужасом увидим, что она вся утыкана национальными государствами разных народов, как будто бы это миниатюрная модель Советского Союза. Почему России, ну, собственно, вот тоже, что бы я сказал в своем президентском послании на месте Путина? Путин, который проправил уже 20 лет, у которого очень высокий рейтинг, которому нечего уже бояться, должен выйти и сказать: друзья, давайте с этим заканчивать, давайте губернии делать. Вот это было бы здорово, но, понятно, этого никогда не произойдет, потому что все исходят из какого-то тоже такого советского представления о том, что именно так должен строиться межнациональный мир, чтобы была Россия как бы не вполне Россия, а вот такой альянс разных Татарстанов, Башкортостанов и непонятных областей без какой-то этнической окраски, типа Вологодская область. Чья Вологодская область? А ничья, да, там живут непонятно кто. Вот, ну, в таком духе.
Ну, пошло самое мое любимое. Вот они, два губошлепа вещают из... Ну, это я уже, чтобы цензуру ввожу. Вещают из за стенок ГУЛАГа. Посадили вас, да, оттуда вы на радиоприемник выходите. Олег, вы в ГУЛАГе сейчас, нет?
Я не в ГУЛАГе, но, вот, собственно, вы видите, я сижу там у себя в комнатке, где хранятся книжки, и добрая половина из них, конечно, про ГУЛАГ. Я всем тоже советую, не только вот какие-то базовые там Шаламова или Солженицына, да, а, допустим, найдите книжку Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки». В общем, буквально условно левых взглядов человек, но ближе к эсерам, да, автор фундаментального трехтомника «История русской общественной мысли», такого, ну вот, финального, да, завершения того, что там были Герцен, Чернышевский, там, не знаю, Радищев, да, вот он подвел итоги накануне 17 года. В итоге этого академического деда, да, гоняли по лагерям, тюрьмам просто так за то, что он как бы не советский человек, еще даже до 37 года его стали сажать. Но он успел вырваться и написать об этом мемуары. Куда успел вырваться? Да, к сожалению, он успел вырваться в послевоенную Германию и в поздневоенную Германию вместе с немцами, которые оккупировали царское село, где он жил, и он как бы немцам прислуживал. То ли в газете у них работал, то ли в институте что-то преподавал. Ну, в общем, коллаборационист негодяй. Но у меня язык не повернется называть Иванова Разумника коллаборационистом и негодяем, потому что, конечно же, это вот один из тех, кто внес гигантский, ну, ощутимый вклад в нашу сокровищницу.
Ну, кстати, я для себя еще одну книгу открыл, называется «Отец Арсений». Это история про священника, который живет в этих застенках ГУЛАГа.
Слушайте, а вот вопрос. На самом деле есть легенда, что книгу «Отец Арсений» написали какие-то КГБшники, чтобы как раз примирить православных тогдашних 70-х годов, да, вот с тем, что, да, КГБ навсегда, партия навсегда, и мы сами виноваты, что, соответственно, большевики...
Олег, продолжим после короткой паузы. Кашин, Голованов, политическое шоу на радио КП.
Москва, Лондон.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Москва. Лондон.
Продолжается наше политическое шоу, последняя часть, но она будет и очень интересной. Голованов Роман, Олег Кашин. Так, Олег, давайте блицем. У нас же последняя часть всегда идет блицем. Вот мы как обещали...
Галопом по Европам.
Да, и вот мы как обещали, да. Это история с Ираном, Америкой. Зачем Штаты пытаются развалить эту бедную, спасаемую Аллахом страну?
Слушайте, ну давайте тоже скажем спасибо США за то, что в ответ на вот этот удар по пустым базам в Ираке, они не стали говорить, что, значит, на нас напали, мы сейчас будем бросать атомную бомбу на Тегеран. Трамп остается последним, вернее, первым за десятилетия президентом США, который не развязал ни одной войны. Он молодец, он хороший, он как Александр Третий миротворец, поэтому
здесь как раз можно сколько угодно. Да, только погибли 170 человек, когда самолет упал, а так-то ничего.
Погибли, которые сбил иранское все-таки ПВО,
да? Я все-таки не разделяю здесь вину. Я разделяю здесь, что есть вина Америки, а есть вина Ирана. Потому что...
Да и вина Украины, давайте прямо.
Вина Украины, вина авиаперевозчика, который... Да. не стал, который не стал корректировать. Слушай,
это как раз логика любой и войны, и предвоенной ситуации, да, когда каждый жест, каждое движение оборачивается кошмаром. И вот тоже возвращаемся к 1939 году. Вот так же было тогда, когда никто как бы войны не хотел, и при этом войны хотели все и получили по полной. Здесь то же самое, и да, в итоге утесом на страже мира стоит буквально дедушка Трамп, который почему-то всем кажется каким-то сумасшедшим и так далее. Вот. Ну а Иран, что Иран? Тоже уже мы обсуждали, все-таки в любом случае, как бы экзотично и даже симпатично нашему тоталитарному сознанию это ни было, Иран – это средневековая ультраисламистская диктатура, которая как бы, ну, не красит 21 век, поэтому давайте не будем сочувствовать Ирану, он, надеюсь, все-таки имеет какую-то конечную свою историю в нынешнем виде и станет цивилизованной страной когда-нибудь однажды.
Так, дальше. Мандариновая революция, Абхазия свергает своего президента, власть у них меняется только силовым путем. Олег, что делать?
Власть уже не впервые меняется силовым путем, но как силовым? Майданным путем, революционным путем. Более того, вот то место, которое в массовом сознании в России занимает Нуланд с печеньками, да, какой-то вот рука госдепа, в нашем случае, в абхазском случае, это место нормально заняли представители Кремля Нургалиев, замсекретаря Совбеза, и Сурков, который, собственно, помощник президента по как раз абхазским делам. То есть, да,
но вообще-то они осуждают то, что власть меняется силой и призывают заниматься такой ерундой.
Они при этом приехали, провели переговоры и с оппозиционерами в том числе, и с президентом Хаджем.
Да, 40 минут до Сочи ехать, конечно, должны приезжать контролировать, должны что приезжать. Творится возле наших границ.
Да, но понимаете, возле наших границ, если бы это было внутри наших границ, приехал бы не Сурков, а приехал бы московский ОМОН в любой регион, где бы люди посмели бы свергнуть губернатора. Поэтому удивительное дело, да, Абхазия как бы колония, бесправный российский регион, такой неполноценный, но по факту, да, конечно, это ну, там, такая же примерно Адыгея с поправками на там, немножко другой правовой статус. Но при этом там больше демократии вот в этом, не знаю, в этой разрухе. Удивительное дело. Больше демократии, чем в Москве, чем в Петербурге, чем в Ингушетии, тем более. Абхазия, да, самый демократический регион России, только он за пределами России находится.
Дальше. В Госдуме депутат Журавлев сказал, что аномальное тепло у нас в Москве, что нет зимы, это все удар климатическим оружием по России от США.
Но тут-то совсем все просто. Депутат Журавлев прочитал газеты о том, что к будущим выборам Госдумы Кремль создает множество фейковых партий, типа партии игроков в танчике, партии еще какие-то. И партия Журавлева Родина, да, теперь будет одна из многих мелких партий, которые будут конкурировать за эти полтора мандата, которые им могут достаться. Поэтому, конечно, Журавлев уже начинает свою вот такую фриковскую избирательную кампанию. За сколько? За год, да, за два года до выборов. Поэтому ну, пожелаем ему удачи. Пускай будет, да, мы помним его противостояние с чеченскими депутатами, когда кто-то выронил золотой пистолет. Конечно, мы за Журавлева в этих ситуациях, когда на него нападают какие-то бывшие боевики.
Так, следующая новость. Президент Эстонии. Когда Россия признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так. Из-за этого они очень переживают, что во времена Ельцина, что мы дальше пошли уже не туда после всех этих свободных времен.
Но это правда. Более того, вчера была годовщина ввода советских танков в Литву, и тоже старшее поколение помнит, как сотни тысяч москвичей выходили на улицы, требуя независимости Литве. Литва до сих пор благодарна этим людям, и то, что Прибалтика, прежде всего Литва, но и Эстония тоже, делается прибежищем для антипутинских оппозиционеров, это во многом благодарность московским демократам за то, что они были с Прибалтикой тогда. Поэтому президент Эстонии совершенно права. Более того, пользуясь случаем, хочу также упомянуть, по-моему, недостойный троллинг со стороны российских дипломатов, которые ей, да, не признающие российский Крым, но как бы понимать это надо, наверное, да, что она его не признает, вручили на Новый год, да, шампанское из Крыма, а также конфеты и цветы. Конфеты и цветы она взяла, шампанское вернула, ну и кто здесь в дураках? Я думаю, тролли из МИДа все-таки, а не президент Эстонии, которая молодец и повела себя достойно.
Так, депутат Госдумы, кстати, кто же это потом и выпил все это шампанское вино. Интересно, какие дипломаты. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил обложить налогом домохозяек. Сказал, что ну, примерно посыл такой, пользуются всеми льготами, пользуются походами в больницу, но денег не платят. Надо это исправлять.
А это тоже, вот я говорю, Журавлев прочитал газеты, а Вострецов прочитал Чиполлино, да, когда там налог на воздух и так далее, тоже вот у наших, что называется, ну, вряд ли он либерал, да, я не знаю Вострецова, но как бы условно говоря, таких густопсовых антинародных чиновников, да, почему-то представление об антинародности какое-то совсем карикатурное, буквально взято из детских книжек советского периода, да, естественно, это какая-то карикатура, и, естественно, как бы надеюсь, что новость про инициативу депутата Вострецова умрет раньше, чем закончится сегодняшний день. И завтра никто уже об этом вспоминать не будет, надеюсь, дай бог, конечно же, потому что возможно все в нашем безумии.
Так, Андрей Макаревич, лидер «Машины времени», назвал мразями критиков Горбачева и разъярил комментаторов.
Ну, вы знаете, так звучит деликатно критики Горбачева. Я читаю как раз тоже регулярно какие-то реакции соцсетей на похвалы в адрес Горбачева, и примерно та же брань, которую мы с вами в свой адрес читаем, но если учитывать, что нам с вами там по 25-40 лет, а Горбачеву там под 90, и это действительно такой, ну, пожилой и не очень здоровый человек, наверное, ему неприятно это читать, и, наверное, действительно корректно называть мразями тех, кто и пытается над ним поиздеваться. Здесь я с Макаревичем согласен, хотя как бы не могу сказать,
что только человек так страну развалил, а в остальном ничего. Я думаю, люди поймут, и люди не будут писать.
Страну развалили трое в Беловежской пуще, а Горбачев сделал страну свободной. На самом деле это существеннее, чем то, что ему приписывают негативное.
Ну что, тут все понятно. Понятно, кто ты истинные мрази. Это с вами были Роман Голованов и Олег Кашин.
Спасибо большое.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.